Добрый день и добро пожаловать на наш виртуальный форум, посвященный выходу SQL Server 2016. Следующие два доклада будут посвящены, пожалуй, моей самой любимой технологии в продукте In-Memory Logic. Но для начала позвольте представиться. Меня зовут Дмитрий Короткевич, и я работаю с SQL сервером более 15 лет, специализируясь в архитектуре, дизайне, разработке и оптимизации логик-систем, работающих под большой нагрузкой. Я являюсь Microsoft Data Platform MVP, Microsoft Certified Master, и я также написал пару книг о продукте. Если у вас возникнут какие-то вопросы по ходу доклада или после него, пожалуйста, пишите, и я с удовольствием на ваши вопросы отвечу. Как я уже сказал, сегодня я представлю вам два доклада, посвященных In-Memory OTP. Первый доклад будет более теоретическим. Мы поговорим о проблемах, решаемых технологией, посмотрим, как эта технология работает изнутри, и обсудим новые возможности технологии в SQL Server 2016. Второй доклад будет более практический, посвященный вопросам использования технологии ваших систем. Давайте начнем. И как все мы знаем современные тренды развития аппаратной части. Каждые 10 лет стоимость оперативной памяти наших серверов падает примерно на два порядка. И если в 1990 году гигабайт оперативной памяти стоил более 100 тысяч долларов, сейчас мы можем купить гигабайт оперативной памяти в наши сервера менее чем за 10 долларов. С другой стороны, если мы говорим о развитии компьютерной мощности и развитии процессоров, оно идет в другом направлении. К сожалению, дальнейшее увеличение тактовой частоты практически невозможно, потому что оно расплавит силиконовый чип. Соответственно, на рынке появляется все больше и больше процессоров с большим количеством ядер и большим размером кэша. В настоящее время сервера с сотнями гигабайт, иногда и терабайтами оперативной памяти и десятками, а то есть сотнями логических процессоров становятся нормой. И клиентам очень часто проще и дешевле просто добавить память в сервера и полностью закэшировать базы данных в память, нежели тратить время и ресурсы на оптимизацию. К сожалению, SQL Server, как, впрочем, и другие сервера баз данных, разрабатывались в то время, когда ситуация на рынке аппаратной части была абсолютно иной. Сервера обладали очень небольшим объемом памяти и всего лишь одним или несколькими процессорами. Соответственно, классическая архитектура имеет некоторые особенности, которые препятствуют ее масштабированию. Давайте посмотрим на эти проблемы немножко более подробно и представим себе ситуацию, которая препятствует масштабированию классической архитектуры. И в первую очередь мы должны посмотреть на две концепции, которые реализованы в рамках этой архитектуры. Первая концепция – блокировки. Блокировки Logs поддерживают транзакционную целостность данных. Например, когда транзакция меняет какую-то запись, эта транзакция получает на этой записи эксклюзивную блокировку, что в свою очередь препятствует другим транзакциям модифицировать эти данные, а в некоторых случаях и читать эти данные. Вторая концепция – это кратковременные блокировки Latch. Latch защищают целостность физических структур данных в памяти. Например, когда у нас есть структура страница данных в памяти, латчи препятствуют нескольким сессиям одновременно модифицировать объекты, атрибуты на этой странице и, соответственно, защищают структуру этих данных. Концептуально латчи близки к critical section на языках высокого уровня, хотя, с другой стороны, они защищают не столько, сериализуют не столько доступ к какому-то куску кода, сколько защищают именно структуры данных в памяти. Давайте посмотрим, как это работает более подробно и представим себе, что у нас есть две сессии, которые пытаются одновременно ставить данные в какую-нибудь таблицу. На первом шаге нашим сессиям необходимо получить данные о страницах, на которые будет производиться вставка, и системных страниц, таких как GAM, SGAM и прочее. Соответственно, во время доступа к этим страницам наши сессии получают на этих страницах разделяемые латчи, что препятствует другим сессиям модифицировать наши системные страницы. В случае, если наши системные страницы показывают, что в данной таблице нет пустого места и надо, соответственно, получить новые страницы, сессия меняет наш разделяемый латч на эксклюзивный латч, и, соответственно, этот эксклюзивный латч блокирует доступ к системным страницам для других сессий. Все мы сталкивались с такими ситуациями в реальных системах, и все мы наблюдали ожидания типа page latch в нашей статистике ожидания на наших серверах. В ситуации, если когда мы получаем новые страницы для нашей таблицы, мы, соответственно, получаем эти страницы, аллокируем эти страницы в памяти, и, соответственно, мы должны журналировать эти операции. Во время журналирования этой операции нашим сессиям необходимо записать данные в объект logbuffer, который кэширует записи для журнала транзакций. Соответственно, во время доступа к объекту logbuffer и модификации его значений, сессии получают эксклюзивный латч на этом объекте, что, соответственно, препятствует другим сессиям генерировать и записывать записи в журнал транзакций. После того, как мы получили латч и мы получили страницы, следующим шагом мы должны получить блокировки на наших записях. Наши сессии не блокируют друг друга, потому что, опять же, мы вставляем разные записи на нашу страницу, но при этом нашим сессиям необходимо поддерживать структуры блокировок памяти с помощью объекта Log Manager. И, соответственно, доступ и модификация к этому объекту влечет за собой кратковременные латчи во время работы с ним. После того, как мы получили эти блокировки, следующим шагом мы начинаем модификацию наших страниц. Соответственно, первая сессия, которая получает доступ к нашей странице, получает на этой странице эксклюзивный латч, который, в свою очередь, блокирует другую сессию, вторую сессию и препятствует записи информации на эту страницу одновременно. После того, как наша сессия записала данные на эту страницу, эксклюзивный латч убирается, вторая сессия получает эксклюзивный латч и записывает данные на эту страницу. И, соответственно, опять же, все записи у нас журналируются, и мы получаем латчи на объекте LogBuffer. Если в этот момент у нас появляется третья сессия, которая пытается сканировать данные и читать записи, которые у нас только что были вставлены на нашу страницу, эта сессия будет заблокирована на уровне блокировок, потому что разделяемая блокировка, которую будет получать эта сессия, будет несовместима с эксклюзивной блокировкой, которую наши первые сессии держат на записях, которые мы вставили на эту страницу, и все это будет заблокировано до конца транзакции. Все эти латчи и блокировки довольно кратковременные, но увеличение количества процессоров и увеличение количества одновременно работающих сессий увеличивает шанс коллизии и в результате препятствует масштабируемости. Давайте посмотрим, как это работает в реальных системах, и давайте посмотрим, что произойдет, если мы будем вставлять данные в нашу таблицу одновременно из нескольких сессий. В этом примере я имитирую работу некоторой системы, которая вставляет данные в некий набор таблиц, исходя из каких-то запросов, которые клиентское приложение получает и осуществляет какому-то сайту. Соответственно, в данном примере я создал несколько таблиц, которые записывают информацию о веб-реквестах. Первая таблица веб-реквеста диск, как вы видите, содержит информацию о самом реквесте, время этого реквеста, URL этого реквеста и несколько дополнительных параметров, которые приходят вместе с этим реквестом. Вторая таблица записывает хедеры этого реквеста, request ID, header и value. И третья таблица записывает параметры этого реквеста. Кроме этого, я создал простую процедуру, которая вставляет данные в эти таблицы. Фактически эта процедура получает все параметры, которые необходимо вставить в качестве параметров этой процедуры. Естественно, в реальной жизни гораздо лучше делать подобные реализации с помощью table-value параметров. Сама процедура представляет собой простую транзакцию, которая вставляет одну запись в таблицу WebRequest Disks, 5 записей в таблицу хедеров и от 1 до 5 записей в таблицу параметров. В среднем каждый вызов этой процедуры вставляет 8 записей в 3 таблицы. Следующим шагом давайте запустим небольшую утилиту, которая имитирует конкурентную активность в нашей системе и вызывает нашу процедуру для начала из 25 потоков. И посмотрим, какое количество вызовов мы можем обеспечить в нашей системе каждую секунду. Как вы видите, с 25 потоками наша система способна записать или обработать примерно 5300-5400 вызовов, что в свою очередь соответствует примерно чуть больше, чем 40 тысяч операций вставок в секунду. Если мы посмотрим на счетчики нашей системы, мы увидим, что несмотря на то, что мы достигли лимита нашей пропускной способности, наш процессор не загружен на 100%. Загрузка нашего процессора колеблется от 50 до 60%, и у нас в нашей системе присутствует довольно большое количество латчей. Как вы видите, каждый латч занимает примерно 0,4 миллисекунды, но при этом у нас генерируется порядка 30-40 тысяч латчей каждую секунду, что, соответственно, влияет на пропускную способность нашей системы. Давайте поменяем наши условия и давайте запустим 50 потоков вместо 25. Как вы видите, в данной ситуации при 50 потоках производительность и пропускная способность нашей системы упала. То есть фактически, увеличив количество одновременно работающих сессий, мы ухудшили производительность и пропускную способность нашей системы примерно на 20%. И если мы посмотрим на наши системные счетчики, мы увидим, что загрузка процессора остается на том же уровне, но при этом время жизни каждого латча увеличилось примерно с 0,4 миллисекунды до 6,7 миллисекунды. И, соответственно, увеличение количества одновременно работающих сессий ухудшает производительность в нашей системе. Как вы видите, в ситуации, когда у нас используется классическая архитектура, в нашей системе узким местом не является процессор, а являются именно коротковременные блокировки, которые получаются во время доступа к различным структурам данных в нашей памяти. Давайте посмотрим, как in-memory OTP решает данную проблему. И для начала мы создадим таблицу Community, которая будет оптимизирована для памяти. Как вы видите, создание таблицы, оптимизированной для памяти, фактически использует тот же createTable оператор с некоторыми дополнительными параметрами. В первую очередь мы указываем, что таблица является memory-optimized, то есть оптимизирована для памяти. И во-вторых, мы указываем ее durability, то есть каким образом in-memory OTP работает с данными в этой таблице. Соответственно, in-memory OTP поддерживает два типа данных, два значения durability. Первое значение schema и data говорит, что данные в нашей таблице будут сохраняться в нашу базу данных, и, соответственно, в случае перезапуска SQL сервера или, соответственно, в случае переключения SQL сервера на другие ноды в availability группах, данные в нашей таблице сохранятся. Вторая схема durability schema only, соответственно, означает, что данные в нашей таблице не записываются в базу данных, и при перезапуске SQL сервера наша таблица окажется пуста. Соответственно, SQL сервер при schema only durability хранит только определение нашей таблицы, только метаданные. Соответственно, эти таблицы могут помочь нам, если нам необходимо использовать какие-нибудь таблицы как стейджинг для хранения временных данных во время, допустим, ETL процессов или для хранения каких-то временных объектов. Еще одна конструкция на in-memory OTP, которая отличается от стандартных дисковых таблиц, это хэш-индексы. In-memory OTP поддерживает новый тип индексов, хэш-индексы, которые не имеют аналога в дисковых таблицах, и мы поговорим об этих индексах буквально через минуту. Если посмотреть на то, как in-memory OTP работает с данными, in-memory OTP работает абсолютно иным образом, нежели чем дисковые таблицы. За одним небольшим исключением, о котором я расскажу чуть дальше, in-memory OTP не использует страницы. Записи в памяти хранятся отдельно друг от друга, и они соединены в цепочке указателей, соответственно, одна цепочка указателей на индекс. Хэш-индекс на экране edx-name, соответственно, представляет собой хэш-таблицу, каждый из элементов которой указывает на цепочку записей, совпадающим значением хэша ключа. Например, для примера давайте представим себе, что хэш-функция на индексе по имени или на индексе по строке соответствует первой букве этой строки. Естественно, в реальной жизни хэш-функция гораздо более продвинута. Соответственно, если мы говорим о такой имплементации, в нашем хэш-индексе edx-name первая ячейка содержит значение для хэш-функции, для хэш-значения A, что, соответственно, указывает на запись с именем Андрей Кошиков, который, в свою очередь, указывает на запись с именем Андрей Гаспирович. В случае, если мы добавляем другой хэш-индекс, например, индекс по городу проживания, в данной ситуации мы получаем вторую цепочку указателей, каждый из элементов которых, соответственно, указывает на значение ключа с первой буквой по нашему городу. Два дополнительных элемента, которые хранятся в каждой записи, это время жизни записи. Соответственно, как вы видите на экране, это время жизни записи говорит о том, о времени жизни транзакции, или, скажем так, времени, когда эта запись была создана, и времени, когда эта запись была удалена из системы. Если вы посмотрите на экран, вы увидите две записи с именем Дмитрий Короткевич. У первой время жизни этой записи с 13 до 60, у второй 61 до бесконечности. Соответственно, это означает, что первая запись была создана транзакцией со временем старта в 13 и удалена транзакция со временем старта 60. Соответственно, вторая запись была создана в момент 61 и, соответственно, она активна до сих пор. In-memory OTP никогда не меняет данные в памяти. Соответственно, в ситуации, когда наши данные модифицируются, наш in-memory OTP помечает запись как удаленную, старую версию наших данных как удаленную, и создает новую версию записи с новым временем жизни. В какой-то момент времени, когда время жизни записи с удаленной транзакции, время удаления транзакции будет меньше, нежели время старта самой старой активной транзакции в системе, эти записи будут удалены процессом, который называется garbage collection. Давайте посмотрим, как in-memory OTP работает с данными во время запроса. И представим себе, что у нас есть транзакция, которая стартовала во время 95 и которая ищет записи с именем Дмитрий Короткевич. Что происходит в этот момент? Соответственно, первым шагом in-memory OTP калькулирует значение ключа по предикату Дмитрий Короткевич, и в нашем случае это значение хэша соответствует букве D. Соответственно, in-memory OTP идет в наш хэш-индекс, получает указатель из ячейки с буквой D на первую запись в нашей системе, которая ведет на запись Денис Резник. При работе с этой записью in-memory OTP анализирует время жизни этой транзакции, время создания этой записи 83 и время удаления этой записи бесконечность. Соответственно, эта запись видна для нашей транзакции, которая стартовала во время 95. In-memory OTP проверяет предикат и видит, что имя Дмитрий Резник соответствует Дмитрий Короткевич, и, соответственно, эта запись игнорируется и не возвращается на клиента. Давайте представим себе ситуацию, что в этот момент у нас есть другая транзакция, которая стартовала в момент времени 99 и которая переселила Дмитрия Короткевича из Тампы в Москву. Это влечет за собой два действия. Первым действием мы создаем новую версию записи Дмитрия Короткевича в Москве с временем жизни 99 и временем удаления в бесконечность. И во-вторых, мы помечаем время жизни нашей предыдущей записи с бесконечности на 98. В это время наша первая запись продолжает идти по цепочке указателей, переходит назад в запись Дмитрий Пилюгин, опять же смотрит на время жизни нашей записи с 12 до бесконечности. Эта запись видна для нашей транзакции, но предикат по имени не совпадает и, соответственно, запись игнорируется. Следующим шагом мы переходим на следующую запись с именем Дмитрий Короткевич, время жизни которых от 13 до 60. Соответственно, эта запись была удалена до момента старта нашей транзакции, которая получает данные, выполняя оператор Select. Соответственно, эта запись невидима для нашей транзакции, и она игнорируется. Следующим шагом мы переходим на запись Дмитрия Короткевича со временем жизни 61.98. Как мы видим, время жизни этой транзакции соответствует времени старта нашего оператора Select 95. Соответственно, мы проверяем предикат по имени, видим, что предикат совпадает, и возвращаем эту запись на клиента. После этого мы переходим на следующую запись Дмитрия Короткевича, время жизни которой начинается с 99 и до бесконечности. Как и прежде, эта запись была создана после того, как наша транзакция стартовала, и, соответственно, эта запись не видна для клиента. Как вы видите, в этой схеме ни блокировки, ни лач не присутствуют. Единственный момент некоторой сериализации – это момент изменения цепочек указателей в нашей памяти, что, соответственно, производится с помощью семейства функций Interlock Exchange. Эти функции в большинстве современных процессоров являются атомарной операцией, и, соответственно, время этой сериализации очень мало, и как результат блокировки практически не происходит, практически незаметно. Давайте посмотрим, что произойдет с нашим примером, если мы поменяем наши таблицы на таблицы оптимизированной для памяти, и как это увеличит пропускную способность нашей системы. Как вы видите, в данном примере я создаю таблицы, оптимизированные для памяти, с точно такой же структурой, которая соответствует таблицам, которые были реализованы до этого и хранили данные на диске. У нас появляется таблица Web Request Memory, Web Request Headers Memory and Web Request Params Memory, как я уже говорил, такой же структурой. Следующим шагом мы создаем процедуру, фактически портируем нашу предыдущую процедуру, которая вставляла данные в нашу таблицу. Как вы видите, за исключением таблиц, в которых производится ставка, тело нашей процедуры совпадает с нашей предыдущей реализацией, то есть фактически наши изменения использование таблиц, которые оптимизированы для памяти, практически прозрачно для нашего кода. Давайте запустим наше приложение, используя новую версию процедуры. И начнем с 50 потоков. Как мы помним, в ситуации с дисковыми таблицами мы достигли потолка производительности примерно в 5000 запросов при 25 потоках. Вы видите, что в нашей ситуации с 50 потоками мы получаем 19500 вызовов в секунду. Если мы посмотрим на системные счетчики, мы увидим, что ситуация изменилась. Наш процессор загружен более чем на 90%, и фактически наши латчи в системе не присутствуют. Фактически мы убрали узкое место, связанное с латчами в нашей системе. Как вы видите, простая замена наших таблиц с дисковых на таблицы, оптимизированные для памяти, позволила улучшить производительность нашей системы практически 4 раза. Следующим шагом давайте поговорим о том, как различные объекты in-memory OTP технологии работают изнутри, и уделим несколько слов о хэш-индексах. Если мы говорим о хэш-индексах, о которых мы уже видели на наших предыдущих слайдах, эти индексы оптимизированы для point-lookup операции, то есть операции поиска конкретных записей с помощью операции равно. Когда мы говорим о хэш-индексах, хэш-значение вычисляется на все колонки, которые включаются в наш ключ. Соответственно, если мы говорим о композитных индексах, для того, чтобы этот индекс мог использоваться для операции поиска, мы должны указывать все колонки, которые используются в ключе, в качестве предикатов наших запросов. В случае, если только часть наших колонок указывается в качестве предикатов, индекс для операции поиска использоваться не может. Следующий момент, который очень важен, это свойство bucket count в индексе. Bucket count контролирует размер хэш-таблицы, и, соответственно, этот размер статичен и не модифицируется после того, как индекс у нас создан. Обе ситуации, когда bucket count недооценен и переоценен, негативно влияют на производительность. Переоценка bucket count ведет к тому, что мы тратим системную память. Каждая ячейка хэш-таблицы использует 8 байт, независимо от того, хранит ли она указатель или нет. Недооценка bucket count ведет к ситуациям хэш-коллизий, когда одна ячейка начинает хранить несколько значений ключа, и, соответственно, более длинным цепочкам указателей, что влечет за собой потерю производительности при операции вставок и при сканировании наших индексов. Я покажу пример о том, как неправильный bucket count влияет на производительность в следующем докладе. Второй тип индексов, который используется in-memory OTP, называется стандартный некластерный индекс. Этот индекс очень похож на стандартные битые индексы на дисковых таблицах. Обратите внимание на экране, SQL Server 2016 позволяет создавать некластерные индексы, позволяет альтерировать наши таблицы, менять их схемы после ее создания. Как вы помните, в SQL Server 2014 это было невозможно. Как я уже сказал, структура некластерного индекса в in-memory OTP очень похожа на структуру B3 индекса. И это единственный случай, когда in-memory OTP использует страницы данных, содержащие несколько записей в памяти. Соответственно, как и обычный B3 индекс, некластерные индексы в in-memory OTP состоят из листового, промежуточных и корневого уровня. Каждая запись на корневом и промежуточном уровне указывает на страницу на следующем уровне и состоит из максимального значения ключа на странице и адреса страницы на следующем уровне. Хочу сказать, что мы используем в данном случае максимальное, а не минимальное значение ключа, в отличие от индекса на дисковых таблицах. Адресация между страницами происходит через отдельную структуру под названием таблица связей. Как вы видите, например, в нашем случае запись на корневом уровне Андрей указывает на первую ячейку в таблице связей, которая, в свою очередь, имеет указатель на страницу с максимальным значением ключа Андрей. На промежуточных и листовых уровнях наши страницы связаны в однонаправленных список, и эта связь тоже точно так же производится через таблицу связей. Если мы говорим о листовых уровнях, записи на листовых уровнях содержат уникальные значения ключа, каждый из которых указывает на цепочку указателей с этим значением ключа. В этом есть еще одно отличие с стандартными B3 индексами на дисковых таблицах, где дупликаты значений ключа генерируют дупликаты записей на листовых уровнях. В in-memory OTP каждое значение ключа на листовом уровне уникально и указывает на цепочку записей с этим значением. Если мы говорим об использовании некластерных индексов in-memory OTP, сценарии использования для операции поиска практически идентичны с теми же сценариями в стандартных B3 индексах на дисковых таблицах. Единственное исключение – эти индексы являются однонаправленными и, соответственно, не могут использоваться для операции сканирования в порядке, противоположном порядке сортировки ключа. Что касается хранения данных на диске, in-memory OTP использует абсолютно иной подход, нежели дисковые таблицы. В дисковых таблицах, как мы знаем, местоположение нашей записи фиксировано. И, соответственно, изменение наших данных в дисковых таблицах происходит всегда в том же месте, в одном месте, где эта запись хранится на диске. В in-memory OTP данные хранятся в другой структуре, которая называется Checkpoint File Pairs. И фактически технология хранения данных базируется на File Stream. Фактически каждый Checkpoint File Pairs хранит данные, исходя из какого-то интервала, который соответствует времени старта транзакции. Например, на экране вы видите сейчас две Checkpoint File Pairs. Первая из них хранит записи, которые были созданы транзакциями, которые стартовали в интервале от 1 до 30 тысяч. Вторая пара хранит записи, которые стартовали во время 30 тысяч 1 до 50 тысяч. Checkpoint File Pairs состоят из двух типов, из двух файлов: Data File и Delta File. Data File хранит новые версии записи. Delta File хранит информацию об удаленных записях. Соответственно, когда мы вставляем новую запись в нашу таблицу, мы добавляем запись в Data File. Когда мы удаляем запись в нашей таблице, мы добавляем запись в Delta File. Если мы модифицируем запись в нашей таблице, мы вставляем по одной записи Data File и Delta File. Delta File – запись, которая соответствует старой версии записи, которая была помечена как удаленная. Data File – соответственно, новой версии записи. Как вы видите, в данной ситуации данные в Data и Delta File никогда не меняются. Оба файла работают в режиме добавления. И, соответственно, работа с этими файлами оптимизирована для последовательных операций записи и последовательных операций чтения при загрузке данных. В случае загрузки данных SQL Server начинает читать данные из Data файлов, используя Delta файлы как фильтры. Соответственно, записи, которые были удалены, в память не загружаются. Индексы в in-memory OTP, как вы знаете, представляют собой просто цепочки указателей. На диске они не хранятся и, соответственно, они пересоздаются в момент загрузки данных, исходя из того, где наши записи будут храниться в памяти после их загрузки. Этот процесс чтения данных в памяти при перезапуске нашей базы или перезапуске SQL Server оптимизирован и масштабируем, и в большинстве случаев его производительность ограничена производительностью наших дисковой системы. Что касается журналирования данных, работа с журналом транзакций в in-memory OTP гораздо более эффективна. Во-первых, записи генерятся во время коммита. Соответственно, если транзакция откатилась или если транзакция не завершилась, записи в журнал транзакций не попадают. Во-вторых, записи состоят из нескольких операций. Соответственно, одна запись, которую SQL Server хранит в журнале транзакций, может соответствовать нескольким записям, нескольким модификациям данных, нескольким операциям в in-memory OTP. Соответственно, объем логирования существенно меньше по сравнению с операциями на дисковых таблицах. Чекпоинт-процесс выполняется постоянно, и чекпоинт-потоки сканируют журнал транзакций и, соответственно, заполняют Data и Delta файлы в Checkpoint File Pairs, исходя из записей в журналах транзакций. Ну и теперь самое интересное. Давайте поговорим об улучшениях технологии в SQL Server 2016. Несмотря на то, что in-memory OTP появилась в SQL Server 2014, к сожалению, эта технология обладала большим количеством ограничений, что препятствовало ее широкому использованию. Фактически, изменения, которые требовались сделать в наших системах для использования этих технологий, часто приводили к тому, что технология не использовалась. И, соответственно, технология являлась довольно нишевой. К счастью, в SQL Server 2016 большинство из ограничений технологий сняты. В первую очередь, наверное, самое большое ограничение, которое существует в SQL Server 2014, это ограничение на размер данных и поддержки типов данных в этой технологии. В SQL Server 2014 технология не позволяет создать записи более 8060 байт и, соответственно, не позволяет создать таблицы, которые содержат большие колонки, такие как varcharmax, nvarcharmax, varbinary. Это ограничение снято в SQL Server 2016, что, соответственно, позволяет нам портировать наши таблицы в памяти с гораздо меньшими трудозатратами. К сожалению, типа XML и CLR до сих пор не поддерживаются, но мы можем их хранить в Varbinary Max, конвертируя наши типы тогда, когда нам это необходимо. SQL Server 2016 содержит большое количество улучшений, связанных с индексом. Мы, наконец, можем создавать индексы на nullable полях. В качестве текстовых индексов мы можем создавать индексы без использования бинарных кодировок, и мы можем точно так же создавать уникальные индексы. Бинарные кодировки на самом деле являлись тоже довольно большой проблемой SQL Server в 2014, потому что бинарные кодировки, они регистра зависимые. И, соответственно, изменение типа кодировки на текстовом поле в бинарную меняло поведение системы. Все это, естественно, улучшено в SQL Server 2016. В настоящий момент бинарной кодировки не требуется. Кроме того, в SQL Server 2016 у нас появилось автоматическое обновление статистики, что облегчает нам сопровождение наших систем. Появились новые объекты, такие как поддержка внешних ключей, а также уникальных и чек-ограничений. Все это позволяет нам поддерживать чистоту и целостность данных и уменьшает количество ошибок и багов в наших системах. Появились параллельные планы выполнения запросов. В SQL Server 2014 все запросы, которые работали с Memory Optimized таблицами, выполнялись на одном процессоре сериально. Соответственно, это накладывало некоторые ограничения на использование этой технологии в случае, когда нам надо было хранить большой объем данных, например, когда мы использовали это для временного хранения данных во время ETL-процесса. Параллельные запросы могут улучшить производительность в этих сценариях и, как результат, помочь нам в большом количестве случаев. И, наконец, появилась поддержка Alter Table, к сожалению, пока в офлайн, но теперь мы можем менять структуру наших таблиц после того, как мы их создали. Это особенно полезно в случае хэш-индексов. Теперь мы можем менять определение хэш-индекса и менять количество бакет-каунтов в этих индексах, если наши данные изменились. И, конечно же, у нас появилось большое количество улучшений, связанных с нативной компиляцией. Но давайте поговорим о нативной компиляции более подробно. Все мы знаем, что T-SQL является интерпретируемым языком. И, соответственно, что дает нам довольно большую гибкость по отношению к тому, что мы можем делать, оно при этом накладывает некие ограничения и дает дополнительную нагрузку на систему. In-memory OTP позволяет нам использовать нативную компиляцию, соответственно, определять некоторые T-SQL модули, компилировать их в машинный код и в DLL и загружать эти DLL в адресное пространство SQL сервера. Оптимизация происходит во время компиляции, соответственно, оптимизация происходит, исходя из тех данных, которые были в наших таблицах во время этих компиляций. Использование нативных компиляций позволяет увеличить производительность наших систем в OTP-сценариях в 10-30 раз, в отличие от, допустим, стандартного интерпретируемого T-SQL, когда увеличение производительности ограничено всего лишь 2-4 разами. Давайте посмотрим, как нативная компиляция может помочь нам в нашей системе и насколько она увеличит производительность нашего решения. То есть для нативной компиляции мне необходимо определить новую процедуру и пометить эту процедуру, что она использует нативную компиляцию. Как вы видите на экране, у нас есть несколько дополнительных конструкций, которые нам необходимо определять при работе с нативной компиляцией. Не буду останавливаться на них более подробно. Почитайте, пожалуйста, документацию. Это очень интересная и полезная возможность нашей технологии. Тело нашей процедуры немножко отличается от того, что мы делали в предыдущих процедурах, используя интерпретируемый T-SQL. Связано это с тем, что нативная компиляция до сих пор имеет некоторые ограничения. Как я скажу далее, эти ограничения меньше в 2016 SQL. Но эта версия процедуры на экране была написана для 2014 SQL на случай, если вы захотите проверить эти примеры в 2014 сервере. В любом случае, эта процедура, как вы видите, состоит из большого количества инсертов. По большому счету, все то же самое, что мы делали перед этим. И давайте запустим нашу систему, нашу программу, которая использует нативную компиляцию для ставки наших данных. Как вы видите в данной ситуации, не обращайте внимания на первый вызов. Мы использование нативной компиляции подняло производительность нашей системы с примерно 19 до 27 тысяч запросов в секунду. Если мы посмотрим на счетчики, мы увидим, что загрузка на процессор практически такая же, может быть, чуть меньше, чем то, что у нас было во время использования интерпретируемого T-SQL. И по большому счету, как вы видите, в нашей ситуации процессор является узким местом в нашей системе. Как видите, в настоящий момент система поддерживает примерно 28 тысяч запросов каждую секунду. Что касается доступа данных при нативной компиляции, у нас нативно откомпилированные объекты могут работать только с объектами, которые находятся в памяти. То есть фактически нативно откомпилированные процедуры не могут обращаться к дисковым таблицам. В случае, когда мы говорим об интерпретируемом T-SQL, эти, как вы уже видели перед этим, интерпретируемый T-SQL может работать как с дисковыми таблицами, так и с memory optimized таблицами с помощью компонента, называемого query interrupt. Соответственно, для интерпретируемого T-SQL расположение данных прозрачно. Каждый раз, когда интерпретируемый SQL запрашивает очередную запись, в зависимости от расположения таблицы, query interrupt получает данные либо из буфер-пула и дисковых таблиц, либо из memory optimized таблиц. Что касается улучшений, связанных с нативной компиляцией в 2016 SQL, опять же, остановлюсь на поддержке больших типов данных. Теперь вы можете использовать переменные и параметры этих типов в ваших нативно откомпилированных модулях. Появилась поддержка нативной компиляции в скалярных функциях и появилась возможность нативно компилировать автор-триггеры на memory-optimized таблицах. Естественно, нативная компиляция работает только с memory-optimized таблицами, и вы не можете создать нативно откомпилированный триггер на дисковой таблице. Что касается самого функционала, в SQL Server 2016 поддерживается большое количество конструкций, которые не поддерживались в 2014. Outer join, подзапросы, union и все, что с этим делом связано. Появилась возможность вызывать нативно откомпилированные модули из нативно откомпилированных модулей. Соответственно, вы можете иметь нативно откомпилированную процедуру, которая, в свою очередь, будет вызывать нативно откомпилированные функции или другие процедуры. И появилась возможность модификации этих модулей онлайн. Соответственно, когда вы делаете альтерацию модулей, пока происходит компиляция, система использует старую версию ваших модулей. Как только компиляция завершилась, система переключается на новую версию модулей. Это все очень полезно в ситуации, когда у нас меняются данные, меняется статистика, и, соответственно, мы хотим перекомпилировать наши модули без удаления и пересоздания их, соответственно, прозрачно для нашего клиента. Ну и если мы говорим об улучшениях технологии в SQL Server 2016, необходимо отметить несколько дополнительных моментов. Во-первых, SQL Server 2016 позволяет использовать до 2 терабайтов памяти в наших memory optimized таблицах, durable memory optimized таблицах. В SQL Server 2014, как вы помните, этот объем был ограничен в 256 гигабайт. SQL Server 2016 и Memory OTP полностью интегрированы с новым функционалом, таким как Temporal Tables и Query Store. Также Memory OTP интегрирован с улучшениями, связанными с безопасностью. То есть Memory OTP поддерживает Row Level Security, и теперь мы можем использовать Memory OTP в Transparent Data Encryption и, соответственно, шифровать данные at rest при записи их в базу данных. Соответственно, технология включает в себя большое количество оптимизаций, связанных с производительностью, связанных с чекпоинтом, связанных с recovery, и также включает в себя некоторые улучшения, связанные с garbage collection, checkpoint file pair. И, естественно, необходимо сказать о поддержке column store индексов на memory optimized таблицах, то есть поддержке in-memory column store индексов. Очень интересный функционал, но, как вы понимаете, это тема для абсолютно иного доклада и очень глубокая тема. Мы обсудили проблемы в этой сессии, которые решает in-memory OTP. Мы посмотрели, как in-memory OTP работает с нашими данными изнутри и обсудили новые возможности технологии SQL Server 2016. В следующем докладе мы поговорим о практическом использовании технологий в наших системах, обсудим, как мы можем использовать объекты, memory optimized объекты и каким образом мы можем использовать эту систему и in-memory OTP технологию в системе со смешанным OTP Data Warehouse. Data Warehouse нагрузкой. Еще раз, если у вас возникнут какие-то примеры, пожалуйста, пишите, а также вы можете скачать пример приложения, которое я использовал в этом докладе, с моего блога. Большое спасибо за внимание и жду вас на следующем докладе.